Мы сегодня продолжаем изучать важную тему, которой мы были предыдущие два раза. И я сегодня буду много читать, потому что очень много мест Писания. И я очень, та тема, она очень глубокая. И через каждый шаг можно уйти куда-то в сторону. И у меня есть, линия, и я хочу очень такую мысль одну донести до каждого из вас сегодня. И первое Паралипоменон 28.9, современный перевод, говорится: «А ты, сын мой, Соломон, знай Бога, отца твоего». Евангелие Иоанна, 20 глава, 17 стих. «Пойдите лучше к братьям моим и скажи им: возвращаюсь к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». И я верю, что вы тут все догады из этих мест Писания, вы поняли, что тема сегодняшняя называется «Бог наш Отец». Вообще, если мы не знаем Бога как Отца, то мы не поняли ничего в Евангелии. Если мы не знаем Бога как Отца, мы ничего не поняли того, что Иисус сделал для нас на кресте. Потому что единственное, почему Иисус умер на кресте, это чтобы вернуть нас к Богу, открыть нам Отца, чтобы Бог усыновил нас, чтобы мы не были сиротами. Это единственная цель того, что Иисус умер на кресте. И, кстати, смерть Иисуса на кресте – это самое большое проявление любви Бога как Отца. Потому что Библия говорит, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына. Он не сам пошел и умер, а отдал своего Сына для родителей, нормальных родителей. Это самое дорогое, что только есть, это дети. И отдать своего ребенка как жертву за кого-то другого, это самое большое проявление любви. Амен. Если мы не знаем Бога как Отца, Библия говорит, что Бог есть любовь. То есть Отец есть любовь. И если мы не знаем Бога как Отца, мы на самом деле мы не знаем, что такое любовь. И мы не способны исполнять первую и вторую заповедь, где говорится: возлюби Бога и возлюби ближнего. Мы не способны не любить ни мужа, ни жену, ни детей, ни друзей. Мы не способны любить никого, если мы не знаем нашего Бога как нашего Отца. Амен. Мы никогда не сможем сделать дела Бога до тех пор, пока мы не узнаем Бога как Отца, потому что дела Бога Отца делают только сыновья. А сыновья делают только то, что видят, как Отец что-то делает. Мы никогда не сможем полностью отдать свои жизни Богу, посвятить все то, что Иисус сказал. Кто любит отца или мать больше, чем меня? И кто ли там вообще, если бы что-то у вас есть больше, вы любите больше, чем меня, вы недостойны меня. И мы никогда не сможем посвятить полностью свою жизнь Богу, который просит от нас: полностью отдай себя мне. До тех пор, пока мы не узнаем, что тот Бог, который просит нас об этом, это наш Отец. Что это не какой-то диктатор-тиран, знаете, очень все тираны в истории человечества, они призывали, вот Гитлер призывал всех немцев жертвовать собой ради Германии. Но он ни одному человеку не дал жизнь. Что он смог сделать? Он смог использовать людей, жизни людей, многие миллионы жизней людей, для того, чтобы достигать своей злой цели. Бог так не поступает. Если Он просит нас: отдай себя мне, это говорит о том, что только тогда мы сможем принять Его полностью. Библия говорит: приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Амен. Вообще, отдать свою жизнь Богу – это вопрос жизни и смерти на самом деле. Ну что, Марк 8:36 написано: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Что если человек, который не отдал себя полностью Богу, но он может быть завоевателем этого мира, самым известным парнем на телевидении. Весь мир его знает. Но если он после своей смерти идет в ад, какая польза во всем этом? То есть знать Бога как Отца, быть способным отдать свою жизнь в его руки, это вопрос жизни и смерти на самом деле. Вообще для человека мы никогда не станем сыновьями Бога до тех пор, пока мы не узнаем Бога как Отца. И дочерями. Вообще, дорогие сестры, быть сыном Бога, это то, ну, и это то же самое, ну, это для мужчин и для женщин. Да? Поэтому пусть вас не коробит, что. А как, почему про дочерей так мало говорят? Я же женщина, домохозяйка, там, или что-то такое, да, почему? Ну, про мужчин, Бог мужчин больше любит. Вы знаете, на самом деле быть для женщины быть сыном Бога, так же самое, как для мужчины быть невестой Христа. Да? То тоже иногда надо так мозги ломать, да, то же, ну, не о естественных вещах идет речь. И вы знаете, до тех пор вообще быть сыном Бога и знать Бога как Отца – это вопрос жизни и смерти. Потому что Евангелие от Иоанна 8:35 говорится, Иисус сказал, что раб не пребудет в доме вечно, но сын пребудет. Вы знаете, например, на примере блудного сына мы можем увидеть, что даже если сын очень сильно куда-то вляпается, наломает дров, если он считает Бога отцом, он все равно вернется к Богу. Вы знаете, что если сын не род, ну, для человека Бог не является отцом, у него всегда есть другой вариант. Он может уйти, ему отец не родной. До тех пор, пока все нормально, он может находиться в этом месте. Но если этот человек наломает много дров, он убежит оттуда, потому что, ну, ему отец не родной. И проблема вообще многих людей, которые ушли от Бога из-за того, что они запутались в грехах, не в величии греха, а потому что они не знают любовь и милость Отца. Многие люди попали в ловушку вот этого самосуждения дьявольского, потому что они что-то плохое сделали в своей жизни. А так бывает, ну, серьезные вещи плохие какие-то. Я не говорю сейчас о каких-то мелочах, о серьезных вещах. И они себя осуждают, они не могут вернуться назад, потому что они не верят. Для них сила греха больше, чем сила любви и милости Бога. Потому что у них нет понимания того, что Бог, Он Отец. Амен. Вы знаете, на примере царя Давида мы можем увидеть очень интересные вещи. Вообще Давид нагрешил по полной программе. Во-первых, он соблазнил замужнюю женщину. По закону Моисея за это смерть полагается. Во-вторых, заметая следы своих проказ, он убил мужа этой женщины. Что тоже полагается по закону Моисея смертная казнь. Но что интересно, когда пророк Нафан пришел к Давиду и обличил его в этом грехе, Давид сразу же покаялся и побежал к Богу. И вот в 50-м псалме можно увидеть, что для Давида было самое важное, почему он не запутался и не погиб в этом грехе, а почему он смог вернуться назад. Вообще интересно, человек, который совершил такие серьезные преступления, Бог о нем говорит, это человек по моему сердцу, что он называет Иисуса Христа сыном, потомком Давида. Что из-за Давида Бог благословил весь Израиль. Что цари, Бог сказал, что вот из этой семьи будут цари, из этой семьи придет Спаситель, придет обещанный Мессия. И вот в чем вообще его сила была, Давида? Не потому что, вот религия говорит, я очень хороший, потому что я ни одной чашки не разбил. И матом никогда не ругался, и не курил никогда. Лучше бы ты курил и разбил целый сервиз, самый дорогой, да? Но ты лучше бы Бога знал своего. Проблема, ну, не в том, что мы что-то не делаем, а про Бог говорит, вы должны что-то делать, вы должны меня знать. Амен. И вот 50-й псалом, 12-15 стих. Давид, это когда вот как раз описывается история, когда пришел пророк Нафан, обличил Давида. И в 12 стихе. «Сердце живое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. не отвергни от меня лица Твоего и Духа Святого Твоего, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся». Знаете, вот из этих слов очень ясно видно, что у Давида не было плана «Б» для своей жизни. Вообще, если у вас есть план «Б» для своей жизни, вы в очень опасном состоянии. Вам нужно принять откровение, что нету жизни без Бога. Люди так часто... Ну ладно, я хорошо, я буду верить стоять. Но вот... Ну ладно, не получается, но мне, я и так, у меня есть план «Б», я другим путем к этому приду. Это страшно. Кеннет Коплин сказал, что если в вашей жизни есть какие-то области, где вам не нужно применять веру, вы в очень опасном состоянии. И на первый взгляд кажется, что он имеет в виду? А потому что все, что не по вере, грех, а наказание за грех – смерть. Амен. И... Вообще у Давида, у него было настолько откровение о том, что Бог любит его и Бог милостивый, что я один раз, когда читал это в 1 Паралипоменон, 21 главе, там история описывается, что когда Давид сосчитал Израиль неправильно, и Бог, пророк пришел, обличил его, и Бог ему сказал, выбирай три наказания. Вообще это интересно. У Бога с Давидом были такие отношения. Он говорит, я тебе даю три наказания, выбирай. Представляете? Потому что это отец разговаривает с сыном. Это, во-первых, открывает сердце отца. Но что меня там больше всего шокировало, в приятном смысле этого слова, что Давид сказал, нет, я выберу то, чтобы лучше бы меня Бог наказывал, чем люди. Потому что Бог более милостивый. Только задумайтесь! Что Давид говорит, нет, я не хочу, чтобы люди меня наказывали. Пусть меня накажет Бог, потому что у Бога в сердце намного больше милости, чем у людей. Амен! Вот такой наш Бог. Вообще, наша проблема в том, что мы на самом деле не верим, что Бог любит нас и что Он наш Отец. Мы очень часто, мы в уме, да, но Отче наш, да? Там вот молитву мы читаем или что такое. Но это в уме. А мы сейчас говорим об истинном духовном откровении. И вообще, эту истину, ее невозможно умом понять. Ее возможно только верой принять. И первое послание Иоанна 4:16 говорится, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. В переводе «Слове жизни» там написано, мы узнали любовь Бога к нам и приняли ее верой. Ее невозможно, эту любовь невозможно объяснить. Мы можем свидетельство друг перед другом и сказать, вот Бог вот так вот меня помиловал, вот так вот меня благословил. Но без откровения, без веры, без духов, без способности сердцем верить, сердцем видеть, это невозможно понять. В Ефесянах написано, что та любовь, которую Бог нас любит, она превосходит любое человеческое понятие. Третья глава послания к Ефесянам. Что эта любовь, она, ну, ее не объяснить словами. Она настолько высока, глубока, широка во все стороны, что для человека, ну, чем больше ты будешь узнавать Бога, тем больше будешь понимать, насколько Бог любит меня. Иногда я знаю, что каждый из вас в той или иной степени переживал тот момент, когда-то в своей жизни было такое, что да, вот Бог меня любит. И вы знали это, вы чувствовали это. Но вы знаете, это маленькая капелька того, что на самом деле Бог имеет для нас. Насколько сильно Он нас любит. Амен. И знаете, в одном фильме про трудных подростков, и это советский фильм «Пацаны» называется, может кто-то знает, смотрел его, да? И там... Это вообще фильм про трудных подростков. И там был воспитатель, который занимался с ними, потому что он очень сильно их любил. И знаете, он сказал такую вещь, что у каждого парня должен быть взрослый мужчина, которому он мог сказать «ты». Знаете, я давно был в детстве, еще смотрел, потом еще пересматривал, пару лет назад я смотрел этот фильм, и когда он это сказал, эту фразу, мне в этот момент сразу Бог проговорил, что вообще, ты знаешь, ты можешь говорить мне «ты». Я твой отец. Эти отношения. Знаете, почему так важно для каждого человека, который маленький, да, чтобы кто-то из взрослых был, кому он может сказать «ты». Потому что, когда у него есть такой человек, он может поднять его на уровень взрослого человека. Этот человек тогда правильно растет и развивается. Когда есть кто-то, кто принимает его, уважает его, он маленький, он ничего не знает, он ничего не умеет, он делает много ошибок. Но этот человек говорит, мы с тобой равны, говори мне ты. Ты можешь мне говорить ты. Я недалекий, я близкий. Я настолько ты можешь... Вы знаете, вообще интересно, что у детей есть не только обязанности слушаться своих родителей, но и право с ними поиграться. Между прочим. Вообще, я столько раз наблюдал, как дети получают такое удовольствие, когда они, сидя на шее у своего папы, дергают его за нос, за уши, там, за усы, да, и балуются. И для них вообще, для ребенка, многие родители думают, неправильно думают, у которых есть деньги, он думает, ну я купил ему там компьютерную приставку какую-то, отстань от меня, сынок, я делами занимаюсь. А проходит время, думает, я покупал тебе все самое лучшее. Говорит, а, да, а где ты был сам? Ну, я один рос, без тебя. Что на самом деле, это хорошо, когда если что-то можем купить ребенку, там дорогое, хорошее такое, большое. Но главное, это наше внимание, наша любовь. Того, что мы уделили вот этому человечку, маленькому человечку, показали, что твоя жизнь для меня важна, твои проблемы для меня важны. И Бог называет себя нашим отцом. Только задумайтесь. Амен. 1 Иоанна 3:1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли Его верующим в имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Евангелие от Иоанна 20 глава 17 стих. Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему, к отцу вашему, к Богу моему, к Богу вашему. Вообще, у многих людей об отцовстве сложилось негативные какие-то образы из-за неправильного отношения с отцами. А у некоторых вообще просто отцов не было. Мы живем в такое время, вообще весь 20 век вырос под знаком безотцовщины. После Первой мировой войны сколько миллионов мужчин погибло. Прошло какое-то время... Я не говорю даже там про Советский Союз, что между войнами, там еще больше народу погибло, чем в этих войнах, со всеми этими репрессиями и тому подобное. Революция, гражданская война, репрессии, потом Вторая мировая, Великая Отечественная война, еще миллионы, миллионы. И поколение за поколением люди росли без отцов, они не знают, что такое отцы. А потом на смену пришло такое, что, а можно и без отца обойтись? Че? А зачем они? Да? Еще там большого ребенка проблема, да? Можно и так родить, сама воспитаю, сама подниму ребенка. И нужно понять, что для того, чтобы вообще понять, что такое значит истинное отцовство, нам нужно увидеть, какой отец Бог. И вот только Божие отцовство является истинным отцовством. Все остальное это ложь. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 15 стих, слово жизни, перевод. Смотрите, Иисус говорит об отношениях с отцом. Все, что принадлежит отцу, принадлежит мне. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 10 стих, слово жизни, перевод. Все, что я имею, принадлежит тебе, и все твое принадлежит мне. Матфея 11, 27. Все отдано мне, отцом моим. Евангелие от Иоанна 13:3. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. Иоанна 3:35. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Амен. Вообще, истинный Отец, Он не живет для себя. Он ничего не удерживает от Сына. И Он дает Ему полную свободу выбора и поддерживает Его в делах. Вот это истинное отцовство. Вы знаете, настоящее отцовство ничего не имеет с восточным отцовством. То, что происходит, часто приводят. Вот на Востоке там уважают. Знаете, на Востоке отцы в основе своей, это крепостные, эти, вернее, феодалы. А дети это крепостные такие вот рабы, которые находятся под властью отца до смерти. Вот скорее бы ты уже там, да, коней двинул, чтобы я мог свободным быть. Вот это ничего общего с истинным отцовством не имеет. Амен. Вообще, знаете, у людей вообще разрыв поколений происходит очень часто из-за того, что почему-то отцы забывают, что дети, они тоже люди, и они свободные люди. Они делают рабами своих детей. Знаете, столько бывает историй есть, которые почему-то родители решили, что их чадо должно стать скрипачом. Потому что у них все были, у них традиции такие, да, вот в семье, все были скрипачами. И неважно, есть у него талант или нету. И вот представьте, у человека, который, например, есть талант к журналистике или к спорту, его родители мечтают, чтобы он стал химиком. И он идет учиться на химика, и потом у него, он, знаете, обычно это происходит там уже в институте, если он там все услышался, он потом растет, понимает, да не мое это, не мое, я уже не могу этим заниматься, все. И он приходит и говорит, все, баста, я ухожу из института, я иду заниматься, либо учиться на журналиста, либо занимаюсь, ухожу в спорт. И в такой момент очень часто родители идут на разрыв между, ты разочаровал меня. Стоп. Поставь себя на место сына. У тебя нет никакой способности к музыке, а тебя заставляют играть на скрипке. Или заниматься химией, а ты эту химию в гробу, в белых тапках видел. Вот представьте, как бывают глупы, любящие, заботливые родители, так называемые. Они могут искалечить всю жизнь человека. Это хорошо, если ребенок стал на путь своих талантов, которые внутри него сердца находятся. Но что интересно, большинство людей, они не встают на путь тех талантов, которые у них есть внутри. Они живут несчастную, ничтожную жизнь разрушенную. И вся вина в отцах, которые их любили. В кавычках, я имею, я надеюсь, вы поняли. Вообще, истинная отцовская власть – это когда нужда подвластного сына стала нуждой властителя отца. Я повторю, истинная отцовская власть – это когда нужда подвластного сына стала нуждой властителя отца. Знаете, наверняка многие из вас смотрели, есть такой фильм «Викинги». Старый голливудский фильм 50-х годов где-то. Он вот сейчас у нас по одному кабельному каналу, его сейчас часто повторяют. И вчера вечером опять, я так мельком посмотрел как раз этот момент. Пару лет назад, когда я его в детстве смотрел, и вот сейчас вот его показали, и я увидел, там есть картина, там сюжет такой про викингов, да, из названия, надеюсь, вы догадались, что идет речь про викингов, да. И они там набеги на Англию делают. И викинги украли принцессу, невесту короля английского. И у них был такой план, там, большие деньги, ну, выкуп взять за эту невесту. И там вообще дает такое, ну, преимущество, политические влиять и все такое. И там на перу сидят эти викинги, пьянствуют. И этот сын говорит отцу, слушай, она мне вообще нравится очень сильно. И в этот момент этот отец, она тебе нравится? Так забирай ее себе. Он говорит, а как, мы что, не будем брать выкуп за нее? Ай, да ну его, если она тебе нравится, забирай ее себе. Вы знаете, в этот момент мне Бог настолько сильно проговорил и показал, говорит, ты знаешь, для меня самое важное, ты, нет ни одного дела, которое было бы важнее того, чтобы восполнить твою нужду. Для этого отца, варвара, вот этого викинга, да, было намного важнее личное счастье его сына, чем громадный выкуп и какое-то политическое влияние с давнешними врагами. Вот представьте, политики, да, вот между собой там страны воюют, и он говорит, ай, плевать, ладно. Главное, чтобы ты счастливый был. Бог наш Отец. Ему важно, что происходит в твоем сердце. Для него это самое важное. Нет ничего, что для Бога было бы важнее, чем то, что происходит в твоем сердце. И вот до тех пор, пока мы не поймем, что Бог наш Отец, мы не сможем просто вот принимать ту жизнь, которую Он имеет для нас. Мы будем далеко-далеко, на совершенно разном уровне. И знаете, что главное? Что это очень сильно ранит сердце Бога. Когда мы живем вот таким путем, мы не понимаем Его как Отца, мы не понимаем вот эти вот Его мотивы все, вот эти вот, то, что Он нас любит, то, что Он хочет что-то сделать в нашей жизни. Вы знаете, я, по-моему, приводил этот пример. На Украине есть один пастор, я не помню, как его зовут. Он свидетельствовал, он был у нас в Латвии, и он свидетельствовал, рассказывал, что он был на рыбалке с подводным ружьем, с ластами. И он там ловил рыбу, и там вылез потом на берег, и лето было, он заснул на берегу. И в этот момент он увидел сон, видение, он увидел небеса. Он увидел тронный зал Бога. Бог занимался очень серьезными какими-то делами. Там ангелы стояли вокруг него, он давал какие-то распоряжения. И вдруг он открывается дверь в этот тронный зал, и он в этих властах, в маске, несет рыбу эту, заходит в этот зал, и он говорит: «Папа, я рыбу поймал!» И вы знаете, что произошло? Бог сразу же отключился от всех этих дел важных, оставил все это позади и порадовался: «О, мой сыночек». Нет ничего важнее для Бога нас. Мы Его самое важное дело. Просто скажите это вслух сами себе: «Я самое важное дело Бога». Амен. Смотрите, 2 Коринфянам 12:14 говорится, что: «И вот я в третий раз я готов идти к вам, и я не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Притча 17:14. «Слава детей, родители их». А что написано Филиппийцам 4:19? Что «Бог наш восполнил всякую нужду нашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». И вот слава детей, источник жизни, восполнение всех нужд, говорит, родители их. И Бог говорит: «Я твой родитель. Я называю тебя своим детем, поверь в это. Я хочу о тебе заботиться, как о своем любимчике, самом дорогом». Вообще Бог через пророка Малахию говорит о том, что нужно исправить кривые, неправильные вещи, которые не дают проявить славе Бога среди людей, так как Бог этого хочет. И вот смотрите, Малахия 4:5-6. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением дня Господнего, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям их, и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Заметьте, вначале идут не дети, а отцы. Вначале отцы отвернулись от своих детей. А что детям остается делать? Они отворачиваются, они бунтуют от тех родителей, которые уже от них отвернулись. И вот Бог на примере своего отцовства показывает, какое отношение должно быть у отцов к детям. Библия говорит: Бог есть любовь. Амен. И вот смотрите, Бог есть любовь, а любовь, она терпелива, она добра, независтлива, не хвастлива. Любовь не превозносится, не может быть резкой и грубой. Она не ищет выгоды себе, любовь не вспыльчива, не помнит зла. Любовь не радуется, когда плохое происходит с другими, но радуется хорошему у других. Она всегда готова защитить, она всегда доверяет, всегда полна надежды и переносит все. Любовь не перестанет существовать никогда. 1 Коринфянам 13 глава 4-8 стих, расширенный перевод. И вот мы только что прочитали, какое отношение к нам имеет наш Бог как Отец. Представляете? Он не злится, он не раздражается. У него нет ни одной... Стоп, у него нет ни одной злой мысли по отношению к вам. У него нет ни одной злой мысли по отношению к вам. И он или какого-нибудь отвержения, какого-нибудь раздражения. Амен. И мы должны вообще ясно осознать, что мы, это в Ефесянах 2:19 написано, что мы не сироты, мы не чужие, мы свои Богу. Вы знаете, вот это слово «свои», я не помню, что это за фильм был, но там оказалось так, что у богатого, очень богатого отца, его сын связался с какими-то плохими парнями, и они как-то пытались обокрасть отца. И отец вычислил, их поймали. И этот, кто рассказывал про него, про эту историю, да, он сказал, сын-то подлез, да, свой. То есть отец его ничего не сделал за это. Чужому бы человеку, да, там другие бы санкции, но что поделаешь, свой. Что с ним, кровиночка, любимый сыночек, да. Да, вот воспитал такого, но свой. И вот Библия говорит, мы свои, свои Богу. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2-3 стих написано, что у каждого из нас есть персональная комната в доме Отца. Вы только задумайтесь. В любой момент мы можем прийти, у нас, у Бога в Его доме, у нас есть моя личная комната, куда в любой момент я могу прийти и провести там время. Это мое убежище. Это мое место утешения, это место, где я могу быть вместе с ним, иметь вот это общение. Причем это совершенно не зависит от того, что я сделал или что не сделал. Это зависит только от того, что я поверил в Иисуса Христа. Все! Вы знаете, наверняка каждый из вас смотрел этот фильм «Любовь и голуби». Что-то мне сегодня про кинематограф потянуло, да? «Любовь и голуби» смотрели фильм, да? Там есть один тоже, показывает, открывает правильное отношение родителей к детям. Помните там вот у этих главных героев, да, которые были, у них была старшая дочка, которая была замужем, но она вернулась назад к родителям в дом. И когда этот сосед Юрский, который играет, он с этим, как его, этот артист-то, который играл, Михайлов, да, он у него спрашивает, а что ваша-то, вернулась назад? А отец, вот это отношение правильное отца, он говорит, слушай, она там с своим мужем что-то у них не идет, а мы не лезем и не спрашиваем. Я когда вот это услышал, я сразу вспомнил, как мы. Нет, ты объясни нам вообще, что происходит. У человека и так погано. И он ушел из одного места, где ему плохо. И тут ему еще по нему ездят и говорят, нет, ты объясни, ты понимаешь вообще, что происходит? Или что? Знаете, вот эти все расспросы, эти вопросы, это давление глупое. А эти родители, она просто вернулась домой к родителям, которых любят, и просто в покое находилась, а они ее не трогали. И вот то же самое, мы можем прийти к Богу со всеми нашими выкрутасами, которые только есть. Можем прийти без всякого. Он не будет упрекать. Он не будет там, я тебе говорил. Кстати, это в пророка Исаия Бог обещает, что я не буду тебя упрекать. Это обещание Бога. 54 глава, по-моему, да? Где он говорит, я упрекать тебя не буду. Больше никогда. Завет, я тебя буду миловать. Амен. 54 Исаия. И вот почему мы можем прийти к Отцу в любой момент. Вот прийти в этот дом, в это утешение, в это место комфорта, где мы можем уютно, как бы нам плохо не было. И как бы мы сами виноваты не были, еще о чем речь идет. Не просто плохо, нас не понимают, отвергают, потому что мы хорошие. Нет, когда мы были плохими, когда мы что-то неправильно сделали, можем в любой момент прийти к Богу Отцу, потому что мы поверили Его Сына, Иисуса Христа. Ефесянам 2:8-9. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Евангелие от Иоанна 16:27, современный перевод. Ведь Отец сам любит вас Ибо вы любите меня и верите, что я пришел от Бога. Евангелие от Иоанна 17:23, современный перевод. Дабы мир узнал, что ты послал меня и возлюбил их так же, как меня. Вы не поняли, о чем речь идет. Иисус только что сказал. Говорит, Бог любит вас так же, как Он любит меня. Отец нас любит. Он всех детей любит. Вы знаете, эта проблема у людей бывает. Вот человек без Бога, он не может. Почему иногда может хорошо, что нету многодетных семей? Знаете почему? Когда у неверующих людей. Потому что обычно так, это не редкость такая история. Если много детей, любят первого, ну, потому что он старше. И последнего, потому что он самый маленький. А вот эти вот середняки, которые, да, вот получаются, они очень часто бывают, они вот люди, которые они могут сказать, знаете, а я все время это чувствовал в своей жизни, что я какой-то, ну, как пятое колесо в телеге. Любили старшего и младшего. А мне этого не достало, ну, а мне не хватало этого. И это действительно проблема, вам даже психологи об этом скажут. Что вот эта вот проблема средних детей. У Бога такой проблемы нету. Он любит всех, все способны пережить в своей жизни любовь Бога Отца, как своего самый-самый-самый любимый. Независимо от того, насколько у тебя там, какие у тебя есть недостатки в твоей жизни. Это вообще не зависит от твоих недостатков. Это зависит от того, что Бог любит. А Он не может не любить, потому что Бог есть любовь. Амен. И сейчас перерыв, после перерыва мы продолжим.